Глава 16. Хозяйка Тома и ее воззрение на жизнь. «Итак, Мари, — сказал Сен-Клер, — для вас скоро наступят блаженные времена. Наша практичная, деловитая кузина снимет с ваших плеч бремя домашних забот, и вы будете наслаждаться жизнью, будете молодеть и хорошеть. К церемонии передачи ключей можно приступить сейчас же». Это было сказано за завтраком, спустя несколько дней после приезда мисс Офелии. «Пожалуйста», — протянула Мари, томно склоняя голову на руку. «Кузина не замедлит убедиться, что мы, хозяйки, сущие рабыни у себя в доме». «Правильно. Она откроет не только эту, но и много других полезных истин», — подтвердил Сен-Клер. «Можно подумать, что мы держим невольников исключительно ради удобства», — продолжала Мари. «А на самом деле, куда спокойнее было бы немедленно отделаться от них». Евангелина подняла на мать свои большие глаза и недоуменно спросила. «А зачем же ты их держишь, мама?» «Сама не знаю. Вероятно, только за тем, чтобы доставлять себе лишние мучения. Это мой крест. Я уверена, что они главная причина всех моих болезней. И таких ужасных негров, как у нас, больше ни у кого нет». «Перестаньте, Мари. Вы просто сегодня не в духе», — сказал Сен-Клер. «Это неверно. Возьмите, например, няню. Чудеснейшая женщина. Что бы вы стали делать без нее?» «Няня лучше других», — согласилась Мари. «Но она такая эгоистка, просто ужас. Впрочем, негры все этим отличаются». «Да, эгоизм — серьезный недостаток», — сдержанно проговорил Сен-Клер. «Но разве это не эгоистично с ее стороны так крепко спать по ночам?» — воскликнула Мари. «Она прекрасно знает, что когда у меня бывают приступы мигрени, за мной нужен уход, нужно подходить ко мне каждый час, а попробуйте разбудить ее. Это стоит таких трудов, что, например, сегодня утром я чувствую себя совершенно разбитой». «Мама, разве она не дежурила около тебя несколько ночей подряд?» — спросила Ева. «Откуда ты это знаешь?» — встрепенулась Мари. — Она жаловалась тебе?
— Нет, няня не жаловалась. Она просто рассказывала, как ты последнее время плохо чувствовала себя по ночам.
— Почему вы не посадите вместо нее Джейн или Розу? — Хотя бы на 1-2 ночи, — сказал Сен-Клер. — Няне надо отдохнуть.
— И вы можете предлагать это? — возмутилась Мари. — Благодарю вас за внимание, Сен-Клер. Мои нервы так натянуты, что я просто не перенесу, если меня будут касаться чьи-то другие руки. Когда бы няня действительно заботилась обо мне, она бы спала более чутко. Ах, как я завидую людям, у которых есть преданные слуги!» И Мари тяжко вздохнула.
Мисс Офелия слушала внимательно и строго. Судя по ее крепко сжатым губам, она не хотела вступать в этот разговор, не уяснив себе предварительно собственной позиции.
«Няня, в сущности, не так уж плоха», — говорила Мари. «Характер у нее ровный, она почтительна, но этот эгоизм. Она только и знает, что терзаться о своем муже. Когда я вышла за Сен-Клера и переехала сюда, мне, конечно, пришлось взять няню с собой. Но ее мужа мой отец не мог отпустить. Он кузнец и, естественно, человек нужный в хозяйстве. Я еще тогда говорила, что им нечего надеяться на совместную жизнь. Надо бы, конечно, выдать няню за кого-нибудь другого. А я не настояла на этом и глупо сделала. Воздух отцовской усадьбы мне вреден. Я не могу туда ездить. Няня прекрасно это знала и все-таки, несмотря на все мои уговоры, не захотела найти себе другого мужа. Она страшно упрямая. Только никто этого не замечает, кроме меня».
«У нее есть дети?» — спросила мисс Офелия.
«Да, 2.
Она, вероятно, тоскует по ним.
Не стану же я держать их здесь. Они такие чумазые и отнимают у нее уйму времени. Няня до сих пор не может с этим примириться и отказывается выходить замуж. Дайте ей волю, и она завтра же уедет к мужу и не посмотрит, что ее хозяйка совсем слабая и больная. Они все такие эгоисты, все без исключения».
«Прискорбный факт», — сухо сказал Сен-Клер. Мисс Офелия бросила на него быстрый взгляд и подметила, что он вспыхнул и язвительно скривил губы, стараясь подавить раздражение. «Няня всегда была моей любимицей», — снова заговорила Мари.
заглянули бы ваши северные служанки в ее платяной шкаф. Сколько у нее всяких нарядов, и шелк, и муслин, даже батистовые платья есть. Я иногда по целым дням отделываю ей какой-нибудь чепец перед тем, как взять ее в гости. Она понятия не имеет, что такое плохое обращение. Секли ее не больше 1-2 раз за всю жизнь. Кофе и чай она пьет каждый день, и даже с сахаром. Это, конечно, сущее безобразие. Но Сен-Клер хочет, чтобы слуги у нас были наравне с господами, и они живут в свое удовольствие. Мы их развратили, и отчасти это наша вина, что они такие эгоисты и ведут себя, как избалованные дети. Мне уж надоело говорить об этом Сен-Клеру».
«А мне надоело слушать», — сказал Сен-Клер, берясь за утреннюю газету. Ева, красавица Ева, сидела, устремив на мать не по-детски серьезный взгляд своих синих глаз. Потом она тихонько подошла к ней сзади и обняла ее за шею. «Что ты, Ева?» — спросила Мари.
«Мама, позволь мне поухаживать за тобой, но хоть одну ночь. Я не буду тебя раздражать и не засну. Я часто не сплю по ночам, лежу и думаю».
«Что за вздор, Ева!» — воскликнула Мари. «Какой ты странный ребенок!»
«Ну, позволь, мамочка!» И Ева робко добавила. «Знаешь, няня должно быть нездорова. Она все время жалуется на головную боль».
«Вот еще выдумки! Твоя няня не лучше других. Негры все такие. Чуть что голова заболит или палец уколет, и они уже разохались. Им нельзя потакать, ни в коем случае нельзя. На этот счет я держусь твердых правил».
Она обратилась к мисс Офелии.
«Вы сами убедитесь, насколько это необходимо. Позвольте негру хоть раз пожаловаться на какое-нибудь пустяковое недомогание, и все кончено, с ним не оберетесь хлопот. Я, например, никогда не жалуюсь на плохое самочувствие. Никто не знает, какие страдания мне приходится испытывать, но я считаю своим долгом сносить их молча и сношу без единого слова жалобы».
Мисс Офелия так широко открыла глаза, выслушав это неожиданное заявление, что Сен-Клер не выдержал и расхохотался. «Стоит мне только намекнуть на свое плохое здоровье, и Сен-Клер не находит ничего лучшего, как смеяться надо мной», — тоном мученицы проговорила Мари. «Дай бог, чтобы ему не пришлось пожалеть об этом в один прекрасный день». И она прижала платок к глазам. Наступило молчание, довольно неловкое. Наконец Сен-Клер поднялся, взглянул на часы и сказал, что ему нужно уйти по делам. Ева выскользнула из комнаты следом за ним. Мисс Офелия и Мари остались наедине.
«Сен-Клер всегда такой», — сказала последняя, резким движением отнимая платок от лица, как только преступник, на которого этот платок должен был воздействовать, скрылся из виду. «Он не отдает себе отчета. Он не понимает, не может понять, как я страдаю все эти годы. Если б я ныла, носилась со своими болезнями, тогда его невнимание было бы понятно. Мужчинам скучно с плаксивыми женами. Но я терплю, терплю молча. И вот к чему это приводит. Он считает, будто моему терпению нет границ».
Мисс Офелия не знала, что полагается говорить в таких случаях. Пока она раздумывала над этим, Мари вытерла слезы и, так сказать, оправила перышки, словно голубка после дождя, после чего перешла к беседе на хозяйственные темы, посвящая мисс Офелию в тайны буфетов, кладовых, чуланов, комодов и прочих хранилищ, которыми последняя должна была отныне заведовать. Посвящение это сопровождалось таким количеством советов и наставлений, что у другого человека, менее делового и методичного, давно бы голова пошла кругом. «Ну, кажется, я все вам рассказала», — закончила Мари. «Теперь, когда у меня начнутся приступы мигрени, вы прекрасно обойдетесь без моей помощи».
«Да, вот еще Ева. За ней нужен глаз да глаз».
«По-моему, Ева прекрасная девочка», — сказала мисс Офелия. «Лучше, кажется, и быть не может.
Ева очень странный ребенок. У нее столько всяких причуд. Она ни капельки на меня не похожа». И Мари вздохнула, сожалея о столь прискорбном факте.
Мисс Офелия подумала. «И слава богу,
но благоразумно оставила эту мысль при себе. Ева любит общество прислуги. Некоторым детям это даже полезно. Я, например, всегда играла дома с негритятами, и ничего плохого в этом не было. Но Ева держится с ними как с равными. Я ничего не могу с ней поделать. А Сен-Клер, кажется, поощряет ее чудачество. Вообще он потакает всем в доме, кроме собственной жены. Мисс Офелия по-прежнему хранила глубокое молчание. «Прислугу надо осаживать и держать в строгости», — продолжала Мари. «Я с детства знала, как с ней обращаться. А Ева способна избаловать всех негров без исключения. Что будет, когда она сама станет хозяйкой, просто не представляю. Я не сторонница жестокого обращения с неграми, но они должны знать свое место. Ева не умеет поставить себя с ними. Ей этого никак не втолкуешь. Вы сами слышали. Ведь она предлагала дежурить около меня по ночам, чтобы дать няне выспаться. Вот вам пример, на что эта девочка способна, если ее предоставить самой себе». «Ваши негры как-никак люди», — резко сказала мисс Офелия. «Им тоже требуется отдых». «Ну, разумеется, я делаю для них все, что возможно, если это не причиняет мне неудобств. Но няня всегда найдет время поспать. Я такой Сони в жизни не видывала. Она ухитряется дремать, сидя, стоя, за шитьем, когда и где угодно. В этом отношении за няню можно не беспокоиться. Но зачем носиться со слугами, будто это какие-то тропические цветы или драгоценный фарфор?» Сказав это, Мари томно опустилась на широкую, все в мягких подушках кушетку и протянула руку к изящному хрустальному флакончику с нюхательными солями. «Видите ли, кузина Офелия», — продолжала она голоском жеманным и слабым, точно аромат увядающего жасмина, — «я не люблю говорить о себе, это не в моих привычках. Да и где взять сил на такие разговоры? Но, должно вам признаться, мы с Сен-Клером часто расходимся во взглядах. Сен-Клер никогда не понимал меня, не отдавал мне должного. Я думаю, что это и подорвало мое здоровье». «Спору нет, Сен-Клер человек неплохой, но мужчины эгоистичны по натуре, и им дела нет до женщин. Во всяком случае, такое у меня сложилось впечатление о нем». Мисс Офелия, которая, подобно всем уроженкам Новой Англии, обладала немалой долей осторожности и больше всего на свете боялась вмешиваться в чужие семейные дела, почувствовала, что сейчас ей именно такая опасность и угрожает. Поэтому она придала своему лицу выражение полной безучастности, вытащила из кармана длинный-предлинный чулок, который был у нее всегда наготове против наваждений дьявола, имеющего, по словам доктора Уотса, привычку улавливать людей в свои сети в ту минуту, когда руки у них ничем не заняты, и яростно заработала спицами. Ее плотно сжатые губы говорили яснее ясного: «Вы не вырвете из меня ни единого слова. Я ни во что не желаю вмешиваться». Но Мари не смутила, что кузина стала похожа на каменное изваяние. «Наконец-то нашелся человек, с которым можно поговорить, человек, которому следует рассказать все». И, подкрепляя себя время от времени нюхательными солями, она продолжала: «Когда мы с Сен-Клером поженились, я принесла ему в приданое и капитал, и негров, и никто не может лишить меня права распоряжаться моей собственностью. У Сен-Клера есть свое имущество, свои слуги. Пусть поступает с ними как угодно, но ему этого мало, он вмешивается в мои дела. Я не могу примириться с такими дикими взглядами на жизнь. А уж что касается его отношения к неграм, так это для меня совершенно непонятно. Он с ними считается больше, чем со мной и даже с самим собой. Они вертят им, как хотят. А ему хоть бы что? Казалось бы, добрый человек. А иной раз я просто пугаюсь собственного мужа. Ведь у нас в доме негров никто не смеет ударить, кроме него самого и меня. А перечить ему невозможно. Но вы понимаете, к чему это приводит? Сен-Клер пальцем их не тронет, что бы ни случилось. А я... где уж мне? Разве от меня можно требовать такого напряжения сил? Вы ведь знаете, что такое негры. Это дети, настоящие дети».
«Я, слава богу, понятия о них не имею», — отрезала мисс Офелия.
«Поживете здесь, будете иметь понятие, и вам это дорого обойдется. Что может быть хуже негров? Они глупые, неблагодарные, беспечные, как дети». Откуда только у Мари брались силы, когда она заводила разговор на эту тему? От ее былой томности не осталось и следа. «Вы не представляете и даже не можете себе представить, сколько нам, хозяйкам, приходится терпеть от своих слуг ежедневно и ежечасно. Но жаловаться на них Сен-Клеру нельзя. Он говорит чудовищные вещи. Послушать его, так выходит, будто мы сами виноваты в том, какие они есть. И будто своими недостатками они тоже обязаны нам, а, следовательно, взыскивать с них жестоко. Он даже утверждает, что мы будто бы ничуть не лучше, если бы оказались на их месте. Точно можно проводить какое-то сравнение между нами и неграми.
«Разве Господь не сотворил всех людей одинаковыми?» — спросила мисс Офелия.
«Ну что вы! Такие слова смешно слушать. Негры принадлежат к низшей расе. А разве вы не верите, что их души тоже бессмертны?» Со все возрастающим чувством негодования спросила мисс Офелия.
«Да, разумеется», — протянула Мари, зевая. «Кто же в этом может сомневаться? И все-таки сравнивать их, ставить на одну доску с нами, просто бессмысленно. Сен-Клер старается мне внушить, будто няня так же тяжело переживает разлуку с мужем, как переживала бы я, если б нам с ним пришлось жить врозь.
Но какое же тут может быть сравнение? Няня не способна на глубокие чувства, а Сен-Клер не желает этого понять. Можно подумать, что няня любит своих заморашек не меньше, чем я люблю Еву. И представьте, до чего дошло. Однажды он совершенно серьезно стал внушать мне, что мой долг — отправить няню обратно и взять на ее место кого-нибудь другого. Это с моим-то здоровьем, при моих-то страданиях. Но тут уж терпение у меня лопнуло. Я не часто выхожу из себя и предпочитаю сносить все молча. Что поделаешь, такова наша женская доля. Но в тот раз, признаюсь вам, не стерпела. С тех пор Сен-Клер никогда больше об этом не разговаривал. Хотя я по его лицу... По отдельным намекам понимаю, что он не изменил своего мнения. И это меня так возмущает, так нервирует.
Боясь, как бы не сказать лишнего, мисс Офелия быстро заработала спицами, и будь ее собеседница хоть чуточку понаблюдательнее, она поняла бы всю многозначительность этого молчания.
«Надеюсь, теперь вы понимаете, какой челядью вам придется командовать. Порядка у нас в доме нет, слуги делают все, что им заблагорассудится, и ни в чем не встречают отказа. Я, конечно, стараюсь держать их в узде по мере своих слабых сил. Иной раз пускаю в ход плетку, но меня это так утомляет. Вот если б Сен-Клер поступал, как все, то есть посылал бы наших негров в каталажку или куда-нибудь еще, где их наказывают плетьми. Другого выхода нет. Мне только здоровье не позволяет. Не то я показала бы Сен-Клеру, как надо управляться с неграми».
«А как с ними управляется Сен-Клер?» — спросила мисс Офелия.
«Вы говорите, что сам он ни разу ни на кого руки не поднял».
«Ну, знаете, мужчинам в этом отношении проще, их больше слушаются. Кроме того, если вы заметили, у Сен-Клера какой-то особенный взгляд. Он иной раз так сверкнет глазами в серьезную минуту, что я сама струшу. А негры те и подавно знают, как опасно с ним шутить.
О, за Сен-Клера можете не беспокоиться, у него все идет гладко. Поэтому он мне и не сочувствует. Я, бывало, раскричусь, подниму бурю, и никакого проку. А он только взглянет, и никому в голову не придет ему перечить. Но вы сами убедитесь, что с такими негодяями, бездельниками, нужна строгость и строгость».
«Старая песня», — сказал Сен-Клер, входя в комнату. «Да, не завидую я неграм, когда им придется держать ответ на страшном суде, особенно за свою леность. Вы только подумайте, кузина!» И с этими словами он лег на кушетку. «Мы с женой подаем нашим слугам такой благой пример, а они почему-то продолжают бездельничать». «Перестаньте говорить глупости, Сен-Клер!» — воскликнула Мари. «Глупости? По-моему, я как раз говорю очень умно, что со мной нечасто случается. Мне, как всегда, хотелось поддержать ваше высказывание, Мари». «Неправда! У вас этого и в мыслях не было», — сказала она. «Значит, я ошибся. Спасибо, дорогая, что вы сразу вывели меня из заблуждения. Вам хочется во что бы то ни стало досадить мне». «Бросьте, Мари. Сегодня так жарко, я только что имел крупный разговор с Дольфом и пришел в полное изнеможение после этого. Прошу вас, смените гнев на милость и дайте мне отдохнуть душой в лучах вашей улыбки». «Дольф опять в чем-нибудь провинился?» — спросила Мари. «Я больше не могу выносить этого наглеца. Если бы вы позволили мне заняться им как следует, он бы у меня живо стал шелковым». «В ваших словах, дорогая, как всегда слышится проницательность ума и здравый смысл», — сказал Сен-Клер. «Что касается Дольфа, то дело в следующем. Плененный совершенствами своего хозяина, он с такой старательностью перенимает все его изысканные вкусы и привычки, что теперь уже не разберешь, где начинается хозяин и где кончается слуга. Вот мне и пришлось улаживать это недоразумение». «Каким же образом?» «Я был вынужден заявить Дольфу, что кое-какие вещи из моего гардероба мне хотелось бы сохранить для себя. Кроме того, пришлось попросить его несколько умерить потребление одеколона и, как это не жестоко по отношению к нему, ограничиться дюжиной моих батистовых носовых платков. Дольф, конечно, разобиделся, и я долго по-отечески увещевал его». «Ах, Сен-Клер, когда вы, наконец, научитесь держать своих слуг в руках?» — воскликнула Мари. «Такое потворство просто возмутительно». «Почему? Он, бедняга, тянется за своим хозяином. Ничего особенно плохого тут нет. Это результаты моего воспитания. И поскольку я не сумел внушить ему, что смысл жизни не в одеколоне и не в батистовых носовых платках, не следует и лишать его таких благ». «А почему вы не воспитывали его как следует?» — напрямик спросила мисс Офелия. «Убоялся хлопот. Леность, кузина. Все та же леность, которая многих из нас загубила. Если б не она, я бы давно превратился в ангела. Пожалуй, прав ваш вермонтский глашатай истины. Тот, кто утверждает, будто леность — неизменная первопричина нравственного падения человека. Мысли страшные, что и говорить. Да, на вас, рабовладельцах, лежит огромная ответственность, и я ни за какие сокровища в мире не согласилась бы стать на ваше место. Невольников надо учить, с ними надо обращаться как с разумными, наделенными бессмертной душой людьми, которые вместе с вами предстанут пред судилищем Господа. Вот, таково мое мнение обо всем этом», — заявила мисс Офелия, высказав, наконец, то, что накипело в ней с самого утра. «Ах, оставьте, кузина! Что вы о нас знаете?» Сен-Клер быстро встал с кушетки, подошел к роялю и заиграл на нем что-то бравурное. Он с детства отличался музыкальностью. У него было прекрасное туше, его пальцы летали по клавишам легко, как птицы, не теряя в то же время четкости и блеска в самых трудных пассажах. Он играл пьесу за пьесой, видимо, стараясь отделаться от дурного настроения. И, наконец, захлопнул нотную тетрадь, поднялся из-за рояля и весело сказал: «Итак, кузина, вы исполнили свой долг, прочитав нам лекцию, что даже подняло вас в моих глазах. Камешек истины, который вы пустили мне в лицо, оказался драгоценным, но он так метко угодил в цель, что я не сразу разглядел его». «А по-моему, подобные лекции совершенно бесполезны, — сказала Мари. — Хотела бы я знать, кто больше нашего нянчится со своими слугами. И все равно все это бестолку. Они день ото дня становятся хуже и хуже. Внушать им чувство долга — лишняя трата сил. Я охрипла за этим занятием. В церковь наших негров мы отпускаем, хотя польза от этого не малейшей, ибо читать им проповедь все равно, что метать бисер перед свиньями. Но, тем не менее, и этой возможности научиться чему-либо их никто не лишает. Нет, я уже говорил и сейчас еще раз повторю. Негры — низшая раса и всегда будут низшей расой. Им ничто не поможет. Я родилась и выросла среди негров, и я их хорошо знаю, а вы, кузина Офелия, не знаете. Мисс Офелия считала, что ею сказано достаточно, и на сей раз решила промолчать. Сен-Клер начал негромко насвистывать что-то. «Перестаньте свистеть, Сен-Клер», — сказала Мари. «У меня разбаливается голова от вашего свиста». «Слушаюсь», — ответил он. «Что вы еще хотите от вашего покорного слуги?»
«Я хочу, чтобы вы поняли, как я страдаю. У вас нет ни капли сочувствия ко мне».
«Ангел мой осуждающий!» — воскликнул Сен-Клер. «Меня раздражает ваш тон. Каким же тоном вы прикажете мне разговаривать? Я готов на все, лишь бы угодить вам».
В эту минуту в саду послышался веселый смех. Сен-Клер вышел на веранду, отдернул шелковую штору и тоже рассмеялся.
«Что там такое?» — спросила мисс Офелия. В саду на дерновой скамейке сидел Том. В каждой петлице его куртки торчала по веточке жасмина, а веселая, смеющаяся Ева надевала ему на шею гирлянду из роз. Сделав свое дело, девочка, словно воробушек, вспорхнула Тома на колени и снова залилась веселым смехом. «Какой ты смешной, дядя Том!» А Том улыбался своей маленькой хозяйке спокойной доброй улыбкой и, кажется, был не меньше ее доволен всем этим. Однако при виде Сен-Клера на лице у него появилось не то испуганное, не то извиняющееся выражение.
«Огюстен, как вы допускаете подобные вещи?» — воскликнула мисс Офелия.
«А что тут плохого?» — удивился Сен-Клер.
«По-моему, это просто ужасно».
«Вы не находите ничего предосудительного, когда ребенок ласкает большую собаку, пусть даже черную, а существо, наделенное разумом и бессмертной душой, вызывает у вас дрожь отвращения. Признайтесь, кузина, что я прав. Да, кое-кому из северян свойственна такая брезгливость. Мы отнюдь не ставим себе в заслугу то, что ее в нас нет. Но обычай привил нам более терпимое, следовательно, более христианское отношение к неграм. Путешествуя по северу, я не раз замечал, насколько сильны там все эти предрассудки. Вы относитесь к неграм так, будто перед вами жаба или змея, и в то же время заступаетесь за них. Вас возмущает жестокое обращение с неграми. Но иметь с ними дело... Нет, об этом вы даже думать не можете. Отправить их куда-нибудь с глаз долой, в Африку, а там пусть с ними возятся миссионеры. Ну, скажите, прав я или нет? — Да, — задумчиво проговорила мисс Офелия. — Пожалуй, вы правы. Что сталось бы с обездоленными нищими, если бы на свете не было детей? — сказал Сен-Клер, опираясь на балюстраду и провожая глазами Еву, которая уводила Тома куда-то в глубину сада. Ребенок — вот кто истинный демократ. Том для Евы — герой, его сказки пленяют эту малютку. Его песни и методистские гимны для нее лучше всякой оперы. Самодельные игрушки и прочая мелочь, что он извлекает из своих карманов, кажутся ей сокровищами, а сам он — замечательным существом, добрее которого нет во всем мире. А она для него словно райская роза, брошенные Богом на землю, к ногам обездоленных и нищих, тех, кто почти не знает других утех в жизни.
«Странно от вас слышать все это, кузен», — сказала мисс Офелия. «Вы говорите, как настоящий проповедник.
«Проповедник?» — удивился Сен-Клер.
«Да, проповедник — Слово Божие».
«Ну что вы! У вас на севере проповедуют совсем по-другому. А я не только словом, но и делом ничему помочь не могу».
«Тогда почему же вы так говорите?»
«Потому что говорить — это самое легкое. Помните у Шекспира? Мне легче научить добру 20 человек, чем применить собственные уроки к самой себе». «Разделение труда — великая вещь, кузина. Моя сильная сторона — разговоры, ваша — дела».
Жизнь Тома складывалась так, что ему, как говорится, не на что было пожаловаться. Чуткая, добрая Ева выпросила у отца нового кучера в полное свое распоряжение. И когда ее надо было сопровождать на прогулку, Тому приказывали бросать все другие дела и следовать за мисс Евой, что он выполнял весьма охотно, как догадается читатель. Сен-Клер придавал большое значение внешнему виду своих слуг, и Том был одет хоть куда. На конюшне ему почти ничего не приходилось делать, со всей работой справлялся под наблюдением младший конюх. Так как Мари Сен-Клер заявила, что она не потерпит, если от ее кучера будет пахнуть лошадьми, и что ему ни в коем случае нельзя поручать грязную работу, ибо ее нервная система совершенно не выносит неприятных запахов. «Стоит мне хоть раз почувствовать что-нибудь подобное, — говорила она, — и моим земным мучениям наступит конец». Вследствие всего этого наш добрый Том выглядел так почтенно в костюме тонкого сукна с белоснежной манишкой и воротничком, в касторовой в шляпе и лакированных сапогах, что его можно было сравнить только с карфагенским негритянским епископом прежних времен. К уюту и красоте в доме Сен-Клера он, как истинный сын своего народа, тоже не мог оставаться равнодушным. Ему нравились здесь и душистые цветы, и птицы, и фонтан в саду, и шелковые занавески, картины, люстры, статуэтки, золоченая мебель — все, что превращало в его глазах новоорлеанский особняк в дворец Аладдина. Если Африка явит когда-нибудь миру высокую духом просвещенную расу, а в том, что она сыграет роль в развитии человечества, сомнений быть не может, жизнь расцветет там с такой пышностью, с таким великолепием, о которых наши холодные западные народы имеют лишь смутное представление. В этой далекой, загадочной стране золота, алмазов, развивающихся на ветру пальм, пряностей, невиданных цветов и сказочного плодородия, возникнут новые формы искусств, новая красота. И может статься, что те высокие законы общежития, с которыми приобщится к нам негритянская раса, прежде забитая и презренная, послужит откровением для человечества. Чего же другого ждать от народа мягкого, кроткого, умеющего полагаться на силу более могучего интеллекта и на власть, сосредоточенную в других руках, народа по-детски привязчивого и незлобивого? Все это даст ему возможность внести в жизнь высочайшие нормы христианской морали. Кого Господь любит, того Он наказует. Не испытал ли Он несчастную Африку в горниле страданий с тем, чтобы поднять и возвести ее в то царство, которое настанет, когда все другие царства падут, ибо первые будут последними и последние первыми? Не об этом ли думала Мари Сен-Клер, стоя воскресным утром на веранде в нарядном платье и застегивая на своей тонкой руке бриллиантовый браслет? Может, и об этом, или еще о чем-нибудь в том же роде, так как она имела пристрастие ко всему красивому, и сегодня, нарядившись в шелка, кружева и бриллианты, собиралась ехать в фешенебельную церковь, чтобы щегольнуть там своей религиозностью. По воскресеньям Мари проявляла особенное благочестие. Сколько грации, сколько изящества было в этой тонкой фигурке, окутанной словно облаком кружевной мантильи. Какая плавность движений, Мари чувствовала себя необычайно элегантной и была в прекрасном расположении духа. Мисс Офелия представляла собой полную противоположность ей. Не подумайте, что у мисс Офелии не было такого же роскошного шелкового платья, такой же шали и такого же тонкого носового платка. Нет. Контраст создавался ее угловатостью и чопорностью, что особенно подчеркивало благородство молодой женщины, стоявшей рядом с ней. Благородство внешнее, не внутреннее, а это разные вещи. «Где Ева?» — спросила Мари. «Она задержалась на лестнице поговорить с няней». О чем же Ева разговаривает с няней, стоя на лестнице? Прислушайтесь, читатель, и вы услышите то, чего не слышит Мари. «Няня, душечка, у тебя опять болит голова». «А вы не беспокойтесь, мисс Ева, Господь с вами. Ведь у меня теперь голова изо дня в день болит». «Я рада, что ты поедешь в церковь, няня». И девочка обняла ее. «Вот возьми мой флакон с нюхательными солями». «Ваш золотой флакон, усыпанный драгоценными камешками? Да что вы, мисс Ева, разве можно?» «Можно, можно. Тебе он понадобится, а мне нет. Мама всегда нюхает соли, когда у нее болит голова, и тебе тоже полегчает. Ну, сделай мне такое удовольствие, возьми». «Чего она только не придумает, моя крошечка!» — воскликнула няня. А Ева сунула флакон ей за пазуху, расцеловала ее и помчалась вниз по ступенькам. «Почему ты задержалась? Я дала няне свой флакон с солями, пусть возьмет его с собой в церковь». «Ева!» — Мари сердито топнула ногой. «Отдать свой золотой флакон няне? Когда ты, наконец, поймешь, что можно делать и чего нельзя. Сию же минуту возьми его назад». Ева повесила голову и отвернулась от матери. «Мария, оставьте ребенка в покое. Пусть поступает, как хочет», — сказал Сен-Клер. «Но подумайте о ней. Как она будет жить, когда станет взрослой?» — воскликнула Мария. «Это один Бог ведает», — ответил он. «Знаю только одно. На небесах ей будет лучше, чем нам с вами». «Папа, не надо», — тихо проговорила Ева, тронув его за локоть. «Не огорчай маму». «Кузен, вы поедете с нами в церковь?» — спросила мисс Офелия, круто поворачиваясь к нему. «Нет, благодарю вас». «Сен-Клер, вы бы хоть раз в жизни съездили», — сказала Мари. «Вас нет никакого религиозного чувства. Это просто неприлично». «Знаю», — сказал Сен-Клер. «Но вы, дамы, ездите в церковь для того, чтобы вас там научили, как преуспеть в жизни. И тень вашей респектабельной набожности падает и на нас. А уж если бы я собрался в церковь, то, пожалуй, лишь в ту, куда ходит няня. Там, по крайней мере, не заснешь». «Что? К этим крикунам-методистам? Какой ужас!» «Куда угодно, Мари, только не в вашу респектабельную церковь. Это же мертвое море скуки». «Нет, вы слишком многого от меня требуете. Ева, неужели тебе хочется ехать? Останься дома. Мы поиграем с тобой во что-нибудь».
«Спасибо, папа. Нет, я все-таки поеду».
«Но там же смертная скука».
«Да, правда, иногда бывает скучно и клонит ко сну. Но я стараюсь не дремать».
«Тогда зачем же туда ездить?»
«Знаешь, папа», — шепотом сказала девочка, «Господь хочет, чтобы мы были с ним. Так мне тетушка говорила. Неужели же трудно выполнить его волю? Ведь он дает нам все».
«Какая ты у меня милая, хорошая девочка!» — воскликнул Сен-Клер и поцеловал ее. «Ну хорошо, поезжай. И помолись там за меня».
«Я всегда за тебя молюсь», — ответила Ева, садясь следом за матерью в экипаж.
Сен-Клер послал ей с веранды воздушный поцелуй, провожая удаляющуюся коляску полными слез глазами.
«Евангелина! Какое правильное имя тебе дали!» — прошептал он. «Ты ангел, ниспосланный мне Богом!» Эти светлые чувства овладели им недолго. Он закурил сигару, взялся за газету, сущий вздор, и тут же забыл о своем порыве. Но не будем винить его, разве мало таких людей на белом свете?
«Со слугами надо быть приветливой, ровной, Евангелина!» наставляла Мари Сен-Клер свою дочь по дороге в церковь. «Но обращаться с ними, как с родственниками,
как с людьми, равными нам по положению, совершенно непозволительно. Если б няня заболела, неужели ты бы уложила ее к себе в постель?»
«Я бы с удовольствием это сделала, мамочка», — сказала Ева, «потому что тогда мне легче было бы ухаживать за ней, и постель у меня мягче, чем у нее».
Полное отсутствие у дочери моральных устоев привело Мари в отчаяние. «Что мне сделать, чтобы этот ребенок наконец понял меня?»
«Ничего тут не поделаешь», — многозначительно ответила мисс Офелия.
Ева смутилась и приуныла, но, к счастью, дети не способны задерживаться подолгу на одном впечатлении. И через несколько минут она уже весело смеялась над чем-то, глядя в окно кареты.
«Ну-с, чем вас угощали в церкви?» — спросил Сен-Клер, когда вся семья собралась за обеденным столом.
«Проповедь была прекрасная», — ответила Мари. «Вам не мешало бы ее послушать?»
«Доктор Г. будто повторял все мои мысли».
«Представляю себе, как это было поучительно!» — воскликнул Сен-Клер.
«Но времени на такую проповедь, вероятно, ушло немало.
Я хочу сказать, что доктор Г. повторял мои мысли о построении нашей жизни и о прочих тому подобных вещах. В основу проповеди был положен текст. Все соделал он прекрасным в свое время. Он доказывал, что все разграничения в обществе созданы по воле Божьей и что различие между высшими и низшими справедливо, ибо одним суждено от рождения повелевать, а другим повиноваться. Если бы вы слышали сегодняшнюю проповедь, вам стало бы ясно, насколько нелепы все возражения против рабства и насколько убедительны все доводы в его защиту, которые приводятся в Библии».
«Нет, увольте», — сказал Сен-Клер. «То, о чем вы говорите, я с таким же успехом могу почерпнуть из газеты «Сущий вздор», да еще выкурить при этом сигару, чего в церкви делать не дозволено».
«Но позвольте, Агюстен», — вмешалась в их разговор мисс Офелия. — «Разве вы не разделяете взглядов проповедника?»
«Кто я?»
«Ваш покорный слуга — субъект настолько толстокожий, что религиозной подоплекой всех этих вопросов его не проймешь. Если бы меня попросили изложить мое мнение о системе рабства, я бы сказал честно: мы владеем рабами и не собираемся отказываться от своих прав, ибо это отвечает нашим интересам и нашему комфорту. Вот и все. Благочестивая болтовня сводится в конце концов к тому же самому, и я надеюсь, что меня поняли бы».
«Вы святотатствуете, Агюстен», — сказала Мари.
«Страшно слушать такие слова».
«Страшно?
Но ведь в них истина. А что, если распространять эти религиозные выкладки несколько шире и усмотреть прекрасное в том, что человек злоупотребляет спиртными напитками и не может вовремя встать из-за карточного стола, а также в других развлечениях подобного же рода, милых сердцу нашей молодежи? Мы не прочь были бы услышать, что они тоже исполнены благочестия и праведности».
«Но все-таки вы считаете рабство злом или нет?»
«Ваша прямолинейность, кузина, просто ужасна!» — со смехом воскликнул Сен-Клер. «Ответишь вам на какой-нибудь вопрос и пиши «пропало», дальше пойдут один другого труднее. Нет, мне не хочется уточнять свою позицию. Я принадлежу к тому разряду людей, которые швыряют камнями в других, а подставлять собственный лоб в качестве мишени не любит».
«Вот он всегда так», — сказала Мари. «Разве можно добиться от него толку? А все эти разглагольствования я объясняю лишь одним. Религия недорога ему».
«Религия!» — воскликнул Сен-Клер с такой горечью, что и Мари, и мисс Офелия удивленно посмотрели на него.
«Религия! Разве в церкви нас учат религии? Разве то, что можно вертеть и так и сяк, поднимать ввысь, швырять наземь, совать во все грязные закоулки нашего черстого, погруженного в мирскую суету общества, это религия? Разве во мне,
человеке мирском, меньше чувства справедливости и чести, меньше внимания к людям, меньше великодушия, чем в вашей религии? Нет. Если уж искать ее, так не у себя под ногами, а там, выше.
Следовательно, вы считаете, что в Библии нет оправдания рабству? Спросила мисс Офелия.
Библия была настольной книгой моей матери, сказал Сен-Клер. С ней она жила, с ней умерла. И мне было бы нелегко признать, что эта книга оправдывает рабство. Пусть бы лучше она доказывала, что моя мать может пить бренди, употреблять жевательный табак и позволять себе вольность в выражениях, чтобы оправдать те же недостатки в своем сыне. Но это лишило бы меня радости преклоняться перед родной матерью, и ничего бы во мне не оправдало. А ведь в нашем мире преклонение перед кем-либо доставляет истинную радость. Короче говоря, Сен-Клер перешел на свой обычный шутливый тон. Мне нужно только одно, чтобы разные вещи раскладывали по разным ящичкам. В общественном строе Европы и Америки есть много такого, что не выдержит испытания высокой меркой морали. Люди отнюдь не стремятся к непогрешимой истине, им куда проще подгонять свои мысли и поступки под общий ранжир. Если кто-нибудь скажет, и скажет с подобающим мужеством, что система рабовладельчества нам необходима, что мы не можем обойтись без нее, что мы обнищаем, покончив с ней, а, следовательно, будем придерживаться этой системы и впредь, я сочту такое заявление предельно ясным, твердым и ставящим все точки над «и». В нем слышен почтенный голос истины. Обратясь к фактам действительности, мы убедимся, что большинство придерживается этой нашей точки зрения. Но когда глашатые истины вдруг корчат кислую физиономию, начинают шмыгать носом и ссылаться на священное писание, я склоняюсь к тому, что цена им невелика. «Какой вы жестокосердный!» — сказала Мари.
«Представьте себе на минутку», — продолжал Сен-Клер, «что цена на хлопок почему-то упала раз и навсегда, и рабовладение становится для нас обузой. Будьте уверены, соответственно, с этим изменится и толкование библейских текстов. Церковь не замедлит прозреть истину, призвав на помощь здравый смысл и ту же Библию».
«Как бы то ни было», — протянула Мари, ложась на кушетку, «я благодарю судьбу, что родилась в стране, где существует рабовладение. По-моему, ничего плохого в нем нет, и я не знаю, как бы мы без него жили».
«Ну, а ты какого мнения обо всем этом, дочка?» — спросил Сен-Клер Еву, которая вбежала на веранду с цветами в руках.
«О чем, папа? Что, по-твоему, лучше? Жить так, как живут твои вермонтские родственники? Или иметь полон дом слуг, как у нас?»
«Конечно, у нас лучше», — ответила Ева.
«Почему?» — спросил Сен-Клер, гладя ее по голове. «Потому что у нас в доме много людей, и всех их любишь», — серьезно проговорила девочка, глядя ему в глаза.
«Вот вам Ева!» — воскликнула Мари. «От нее только и слышишь такие странные рассуждения».
«Разве это странное рассуждение?» — прошептала Ева, забираясь на колени к отцу.
«Да, в нашем мире его иначе нельзя расценить», — сказал Сен-Клер. «А где моя маленькая Ева пропадала весь день?»
«Я была у Тома, слушала, как он поет, а обедом меня покормила тетушка Дина».
«Ты слушала пение Тома?»
«Да, он знает столько хороших песен о Новом Иерусалиме, о светлых ангелах и о земле ханаанской».
«Могу себе представить». «И поет, наверное, лучше, чем в опере?»
«Да-да, и он научит меня этим песням».
«Ты собираешься брать уроки пения? Поздравляю тебя!»
«Том поет мне, а я читаю ему Библию, и он объясняет, что там написано».
«Бог мой!» — со смехом воскликнула Мари. «Это какой-то анекдот!»
«А знаете, как толкователь евангельских текстов, Том далеко не плох, — сказал Сен-Клер. Религиозное чувство развито у нашего Тома от природы. Сегодня утром мне надо было пораньше выехать. Я пошел к нему в каморку над конюшней и подслушал, как он устроил там настоящее молитвенное собрание наедине с самим собой. И доложу вам, давно мне не приходилось слышать такой истовой молитвы. Он председательствовал за меня перед Богом с апостольской силой. Наверное, знал, что вы все слышите, старые уловки. Если знал, тогда это было не дипломатично с его стороны, так как он высказывался обо мне довольно откровенно. Том, видимо, считает меня способным к совершенствованию и горячо надеется, что я обращусь к истинной вере. «Хотела бы я, чтобы этот урок не прошел для вас бесследно», — сказала мисс Офелия. «Вы, я вижу, того же мнения обо мне», — ответил ей Сен-Клер. «Ну что ж, поживем и видим. Правда, Ева?»